Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Как всегда, по пятницам в этой студии, в этом часе с нами, с вами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. И вот то, о чем мы говорили в предыдущей части, то, на чем мы закончили, тема новомучеников, она как-то для меня в чем-то, может быть, несколько неожиданным образом смыкается с тем, о чем мы говорили до этого, обо всей ситуации с строительством храма в Екатеринбурге и в целом с некоторыми регулярными протестами против возникновения новых храмов. У меня был разговор, очень долгий, частный разговор с человеком, таким активистом, который активно выступает против строительства храмов в Москве, вообще новых храмов, в частности, там, программы 200 и так далее. И мы с ним долго разговаривали, я пытался понять его логику, и его аргументы были такие юридические, что храм, дескать, выделен, земля выделена незаконно, в обход процедур, перешла в собственность церкви и так далее. Храм стоит на украденной земле. Вот. И чтобы как-то нам с ним двигаться, я ему говорю: хорошо, ну, предположим, допустим, давай допустим, я с тобой соглашусь, вот просто чтобы двигаться дальше. Это так. Но вот те... Та тысяча человек, которая в храм пришла прочищаться на Пасху, ты им что готов сказать? Что идите вон, мы храм сносим, потому что были нарушены процедуры. Вот сейчас есть живые люди. Вот эта бабушка через дорогу пришла, вот многодетная семья, им так удобно. Вот ты их всех куда отправишь? Вон, конечно, вон. Пускай есть и другие храмы, которые построены законно. Мы за справедливость. И я говорю, то есть ты за справедливость без человека. Важна справедливость абстрактная, конкретный человек тебе не важен. Я вдруг понял, что я это где-то уже слышал. И мне показалось, что это та логика, которую вот ваш любимый Федор Михайлович описывал в романе «Бесы». Вот как вам кажется, я тут сгущаю краски или нет?
Или Федор Михайлович опять оказался пророком? Ну, сложно сказать, и да, и нет. Я все-таки, знаете, вот прихожу к выводу, что люди проще и добрее, чем нам может казаться. Вот. И что художественные произведения, даже гениальные, они отчасти нашу жизнь вот, изображают и более сложной, и более, может быть, где-то такой инфернальной, чем она есть на самом деле. Вот. Но да, наверное, такая логика возможна. Но в данном случае даже гипотетически мне сложно согласиться с этим, потому что там нет правовых нарушений, просто выработана схема, предложенная самим московским правительством, если мы про Москву говорим. Вот. И правительство имеет полное право принимать те решения, которые оно принимает. Здесь нет никакого нарушения закона, ну, по крайней мере, насколько я погружен в эту ситуацию, ее изучал и так далее, и тому подобное. Другое дело, что действительно мы замечали, что иногда первоначально предлагаемые некоторые места для строительства храмов, они уже потенциально содержат в себе конфликт. Да, и здесь действительно нужно вот очень мудро к этому подходить и где-то на слушаниях, на этапе слушания это понимать, что если есть некое реальное противодействие со стороны людей, или какое-то оно там подогреваемое там, и так далее. Но вот мы сейчас живем в таком, так сказать, вот в таком мире. Можем считать, что человек заблуждается в той или иной своей позиции, с той или иной позицией, своим представлением. Но вот просто это игнорировать, конечно, невозможно.
Меня-то здесь даже волнует больше именно логика этих людей, вот выступающих с такой позицией, что мы за правду и за справедливость, но вот эти конкретные люди, которые ходят в этот храм, которым он удобен, нужен и потребен, мы их как бы выносим за скобки. Почему еще это коррелируется с ситуацией, о которой мы говорим?
Я думаю, что таких все-таки меньше. Мне кажется, что больше тех, вот то, что я слышу вот в этом, опять же, в последнем этом противостоянии в Екатеринбурге, что когда говорят про людей... Вот посмотрите, вот эта вот крайняя точка зрения, с одной стороны, она говорит: посмотрите, вышли жители, вышли, вот это вот, значит, ну, нормальные люди, жители, которые вышли, они имеют право и так далее, а вот по другую сторону стоят, значит, боевики, спортсмены, с ужасом говорят: а спортсмены не люди, что ли? Они спортсмены, они вышли, да там не только спортсмены выходили, или еще. То есть вот это вот, когда начинается, знаете, наши всегда разведчики, а их всегда шпионы, хотя там как раз есть логика, потому что что она обусловлена межгосударственным противостоянием и интересами разными. А здесь в чем? Почему жители одного и того же города, почему мы видим людей только с одной стороны? То, о чем мы сегодня говорили, да, почему мы призываем к уступкам, на самом деле, а не к одной стороне, а не к компромиссу. Вот люди с обеих сторон, и людям надо объяснять, людей надо уговаривать, с людьми надо разговаривать, но именно разговаривать с людьми.
Ну, то есть рисуется картина, что те, кто против, они непременно граждане, они борются.
Да, да.
А те, кто за, они это, не граждане, да, это другие люди, там, они не поймут, там, да, либо такая подавляющая сила.
Ужасная епархия, либо, да, олигарх там приказал.
Вот эта логика, что по ту сторону забора другие люди, как-то сразу дает возможность перенести свой взор из глубин России по ту сторону нашей границы, позападнее, на нашу любимую многострадальную соседнюю Украину. Там,
который не дает нам, не дает никому скучать.
Не дает. Да. Там две главные такие новости, обсуждаемые на этой неделе. Это раскол среди раскольников и ролик, где представители всех религиозных конфессий украинских обращаются к жителям Донбасса и почему-то Крыма с призывом к миру, который снял и разместил у себя на странице в Фейсбуке новоизбранный, но еще не обретший власть президент Зеленский. Там с этим роликом все очень непонятно, и очень хотелось бы от вас каких-то комментариев, потому что...
Это не я снимал.
Я догадываюсь. Но на самом деле очень странно, потому что, во-первых, там присутствуют два человека, которые, по идее, не могли быть в одном формате. Это блаженнейший митрополит Ануфрий, глава канонической Украинской православной церкви, и псевдопатриарх, глава так называемого Киевского патриарха.
То ли существующего, да, то ли не существующего, да. Тут уже непонятно.
Денисенко, да, который буквально там несколько недель назад кричал, что Бог даровал Украине войну, а теперь вот он миротворец такой. Они каким-то загадочным образом оказались в одном этом ролике. А с другой стороны, 9 мая в украинских некоторых СМИ была опубликована фотография владыки Ануфрия и вот этого самого главы непонятного образования под названием ПЦУ.
Один из вариантов, да, аббревиатуры есть, но мы знаем, что есть и другие. Да,
да, вот этого так называемого Епифания Думенко, который пожимает владыке Ануфрию руку, хотя он много раз говорил кучу гадостей про владыку Ануфрия публично. Вот эти две странные пиар-акции вызывают кучу совершенно разрозненных и взаимоисключающих комментариев. А что вы скажете, как вы объясните, как это все может получиться? Как владыка Ануфрий попал в эту кампанию?
Ну, понятно, как владыка Ануфрий попал в эту кампанию. Ему, видимо, было сделано предложение принять участие в этом ролике. И я считаю, что то, что было сказано владыкой, и то, что всегда им говорится, это такая выдержанная и, если хотите, выверенная христианская евангельская позиция. Именно эта евангельская позиция не позволяет ему там отказаться от таких вещей, потому что используется любая возможность, да, к установлению, наконец, мира на земле. Ну, точно так же подошел к нему господин Думенко. Ну что, митрополит должен был ему в лицо плевать, да? То есть мы всегда говорили, что мы, и тем более люди, которые непосредственно на Украине находятся, наши верующие, что они переживают из-за ситуации раскола и верят, молятся и надеются на возвращение братьев. Другое дело, что оно должно произойти правильным каноническим образом, ну и так далее. Вот, многократно мы это все объясняли. Поэтому я пообъясняли. Я здесь не вижу ничего такого вот необычного, и тем более не могу это, как некоторые воспринимают, как какой-то упрек в сторону блаженнейшего митрополита Ануфрия. А вот то, что там в этом ролике как раз-таки присутствует лжепатриарх, он же Михаил Антонович Денисенко, а отсутствует Епифаний, это, конечно, довольно забавно, потому, особенно еще более забавные были объяснения Епифания, который говорил, что вот, чтобы не путались, кто глава, значит, присутствует, значит, он, раз не он, значит, не он глава, если он не хотел, чтобы путались. Ну, там какие-то странные были вещи. Вот. Ну,
что там вообще происходит среди раскольников?
А вот то, что раскол, как мы многократно говорили, не способен врачевать никаких ран, а может только нанести новые. Вот, ну, просто классический пример. Уже заявление, уже не поспеваешь с заявлениями, которые делает и Филарет. И, понимаете, Филарет говорит, что все, констатируем раскол в этой новой организации. Там перебежчик Дробинка говорит о том, что, по-моему, он, что Филарет уже, так сказать, находится в состоянии старческого, как-то там он так это менее элегантно сказал, но, в общем, короче говоря, не надо слушать уже дедушку там и так далее. Ну, все это очень грустно, в действительности грустно, потому что показывает, что ничего того, о чем говорили люди, пытавшиеся вот этот, реализовать этот проект автокефалии, ни одна из целей провозглашенных не достигнута, что все это, повторяю, вот этот трагефарс, он продолжается и, в общем, конечно, продолжает ранить людей.
Но там есть парадоксальная ситуация, связанная непосредственно с общинами и приходами. Поскольку господин Денисенко, как, в общем-то, можно было ожидать, совершенно не собирается соблюдать условия Томоса и отдавать Стамбулу все приходы, которые есть у...
В диаспоре.
Да, в диаспоре. И об этом уже теперь говорит публично. И, в общем, насколько можно понять из того, что публикуется, эти приходы, в общем, и не торопились переходить в юрисдикцию Константинополя. А при этом инициированная Порошенко под выборы кампания насильственного отъема храмов канонической Украинской Православной Церкви в пользу вот этого нового образования, которое теперь непонятно, чье, как, что это такое, это продолжается. И понять, что это же не просто стены и не просто вот сооружения. Это люди, это общины, которые выгоняются куда-то в чистое поле. Непонятно, главное, в честь кого и в честь чего. И куда теперь эта отобранная у них собственность должна перейти. Что вообще происходит с приходами? И там, насколько я помню, была публикация о том, что какая-то часть общин официально, вроде бы перешедших в эту новообразованную церковь, уже через суд требует, чтобы это все отменили, что это все неправда. В общем, опять какая-то там варится каша, в которой ничего невозможно понять.
Да, и думаю, что это состояние, в котором ничего невозможно понять, причем ни со стороны, ни участникам самим, ни тем, кто должен как-то наводить там в этом порядок, я имею в виду там власти, да, думаю, что это состояние вот хаоса, оно продолжится, пока не отрегулируется, пока не начнутся новые политические процессы, то есть должен уйти действующий президент, должен прийти избранный, вот, должны быть произведены все новые назначения, вот, и потом начнется какая-то, ну, новый этап, так сказать, политической жизни, вот, и взаимодействия. Я, по-моему, мы с вами говорили уже о том, что я, честно говоря, не будучи любителем прогнозов, ну, все-таки могу так осторожно предположить, что вряд ли вновь избранный президент включает вот этот вопрос в число своих приоритетов, которые должны быть как-то разрешены в ближайшее время. При этом понятно, что он есть на повестке дня, этот вопрос, и сама жизнь заставит как-то к нему относиться, как-то его регулировать. Но, наверное, это будет как-то по-другому. Как? Ну, посмотрим. Я боюсь просто более конкретно прогнозировать.
Может, глядя на все это безобразие, патриарх Варфоломей отзовет уже Томас? Тем более,
чужая душа потёмки.
Непонятно, кому он дан и вообще о чем это.
Сложно сказать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня проводит с нами этот светлый вечер.
А что, глядя на все, что там творится, происходит вообще в мировом православии? Ведь, судя по всему, судя по вот встрече четырех глав древних православных церквей, никого не устраивает соблюдение статус-кво. То есть ситуация зашла уже в такой клинч, что ее необходимо каким-то образом внутри мирового православия разрешить. А как?
Естественно, необходимо разрешить, и об этом говорили мы, представители других поместных церквей, многократно, что уже в текущем, что данная ситуация, конечно, может быть разрешена только посредством некоего всеправославного совещания. Под совещанием сейчас понимаю не конкретное событие, мероприятие, а вот какой-то, как некий процесс, да, который должен какие-то формы обретать и который должен результироваться какими-то решениями предварительными, промежуточными, окончательными. Это уже второй вопрос. Вот. Но совершенно очевидно, что такая необходимость существует, но понятно, что Константинопольский патриархат никак не торопится этот процесс как-то не только там не инициировать, но вообще в нем как-то участвовать, поскольку, видимо, прекрасно понимает, что никакой поддержки принятых решений вот, во время подобных консультаций, там, совещаний не получит. И поэтому вот, ну, некая идет, наверное, с одной стороны такая выжидательная позиция, а с другой стороны надежда на то, что, может быть, как-то удастся либо кого-то там склонить на свою сторону, либо как-то тема потеряет актуальность. Но ожидания, на мой взгляд, такие не связаны с жизнью, так сказать.
Но вот недавно владыка Ларион, глава отдела внешних церковных связей, опубликовал статью как раз на эту тему, на тему того, что происходит в мировом православии. И он там, в частности, говорит о том, что поскольку патриарх Варфоломей в силу сложившейся вот этой всей ситуации утратил статус и авторитет арбитра в православных делах, касающихся расколов и уврачевания всевозможных нестроений. Святое место пусто не бывает, это место необходимо передать или делегировать кому-то другому, потому что такой арбитр необходим. Но каким образом это можно сделать, если патриарх Варфоломей никогда не согласится уступить свое первенство, даже чисто номинальное?
Ну, вы знаете, вы ставите в данном случае чрезвычайно сложный вопрос, который, особенно я как человек, облеченный все-таки официальным положением, не готов публично комментировать, поскольку все равно кем-то это будет интерпретировано как некая публичная, да, как некая официальная позиция Русской Церкви, а здесь мы, повторяю, находимся вот в области таких предположений, вариантов, там, версий и так далее. И потом, понимаете, есть вещи, которые вот постановка проблемы может быть и должна быть публичной, тем более, что она очевидна, а есть решения, которые требуют, ну, предварительной и строго непубличной подготовки.
Но пока вот эти все непубличные процессы в кулуарах и подспудно проходят, что у нас происходит? У нас господин Думенко, с одной стороны, заявляет, что он готов уже побрататься с униатами, а с другой стороны, он говорит, что вот к концу года его это вот новообразование признают все православные церкви, это уже решенный вопрос. То есть у нормального простого обывателя, даже, в общем, не глубоко в курсе всех церковных дел, абсолютно, как сейчас говорят, сносит крышу, потому что понять, кто, где правда, где ложь, на что ориентироваться. Все ходят в одних и тех же облачениях, все говорят одни и те же правильные слова и появляются даже в одних и тех же телевизионных роликах. А кому обращать свой взор и кого слушать реально, чем дальше, тем менее понятно.
Ну, вот первая часть той картины, которую вы нарисовали, она относится не только к ситуации на Украине и не только к ситуации вот религиозной на Украине, а мне кажется, что, да простят меня некоторые политологи, во многом применима вообще к современному миру. Вот. А посмотрите, не знаю, там, что происходит в политической жизни США там, или не знаю, Великобритании, которая мучительно пытается выйти из, так сказать, европейской семьи, или во Франции и так далее. Разве вот если поменять какие-то названия в вашем анализе, это неприменимо вообще вот к тому, что происходит в мире сегодня в целом? Вот. Поэтому, конечно, это вот некая новая реальность, она и политическая, там, общественная, религиозная, в которой мы сегодня живем, и это как вот в информационном поле информации много, а вот способов вроде бы источников информации много, и возможностей много, а вот определить, там, скажем, достоверную информацию, выделить в этом во всем огромном потоке, не становится легче, как минимум. Вот, поэтому, да, вот такая сегодня, вот эта жизнь описывается такими сложными характеристиками, и надо как-то учиться вот в этом новом мире жить, в том числе и в религиозном. Я вот здесь все больше задумываюсь над тем, что вот эта неизбежная актуализация религиозного фактора, да, который мы всегда, ну, все-таки рассматривали как некая возможность религии влиять на политику, да, не занимаясь политикой, ну, вот на общественную жизнь, да. Нельзя забывать, что любые процессы, они все-таки это являются процессами взаимовлияния. И как это все будет влиять, и как это может влиять на религиозную жизнь. Вот Украина в этом смысле такой печальный очень пример.
Вы сказали, что сложная ситуация в политической жизни, в социальной жизни, в религиозной жизни, что такое возникает ряд синонимов, несколько направлений. Но то, о чем мы сегодня говорили, почти всю программу, даже на примере храма в Екатеринбурге, что религиозная ситуация становится политической. Они там уже фактически неотделимы. И вы сами на это указывали. При этом я вам напомню, что несколько лет назад в разных ваших выступлениях вы обращали внимание на то, что большинство информационных поводов, связанных с церковью, не имеет никакого отношения к религиозной жизни. Это некие скандалы или сугубо какие-то внешние вещи, которые к сути того, что такое церковь, не имеют отношения. И вот в этой позиции есть некоторая все-таки надежда на то, что есть вот какая-то область, угу, которая незаметна, но которую можно было бы сделать заметной, можно было бы, угу, вектор перенести. Угу. А сейчас такое ощущение, что уже нет надежды, что все слилось.
Нет, я думаю, что надежда, во-первых, всегда есть, так нам, как, по крайней мере, предписано христианам. Вот, поэтому вы так уж не расстраивайтесь.
Слава Богу.
Да. Вот. А потом, видите, я ведь говорил о чем? Я говорил о том, что вот то, что действительно несколько лет назад подавалось вот в этой логике скандала, интриги, расследования, как чуть ли не содержание основной религиозной жизни, оно на тот момент, да и сегодня вот эти вещи, которые продолжают там где-то подаваться, да, ну, условные, там, скажем, попы на Мерседесах, это действительно имеет периферийное отношение к реальной религиозной жизни. А вот то, что произошло на Украине, это действительно, тут я с вами согласен, если вы это имели в виду, это другая вещь, когда политическая мощная вот ворвалась в том числе и в жизнь людей верующих, и, ну, вот, так сказать, этот слон в посудной лавке начал все громить и говорить, что это к лавке не имеет отношения, уже невозможно. Другое дело, что это все равно, так сказать, что-то, что не является видоизмененной религиозной жизнью, это то, что ее пытается разрушить, да, пытается на нее влиять, может быть, сильнее, чем то, о чем я говорил раньше, вот это периферийное, что выдается за содержательное. Вот, и я как раз и говорю, что я вот об этом думаю, как вот это перемещение религиозной повестки в центр повестки вообще, вот ее демаргинализация, как она способна и на саму религию повлиять. Мне кажется, об этом нам тоже важно задумываться.
И как?
По-разному.
Ну, а вы, скажем так,
я думаю,
полны скорее оптимизма.
Я вообще всегда полон оптимизма, да.
Ну, не знаю, если вспомнить времена не столь далекие, последние десятилетия Советского Союза, когда, в общем-то, нельзя сказать, что религия не была включена в политическую жизнь. Была, и как и в...
Конечно, да, ну, понятно, что...
Но при этом... Именно это для многих служило детонатором погружения как раз в смысловую часть, потому что...
И это верно, да.
Вызывало отторжение.
Да, и это верно, конечно. Я с этим тоже не буду спорить. Мне кажется, это очень правильное, точное замечание.
Так что, может быть, ваша надежда как раз очень даже оправдана.
Я даже не сомневаюсь.
На этой оптимистической ноте мы нашу сегодняшнюю беседу закончим. Спасибо огромное. Напомню, сегодня, как всегда, по пятницам в этом часе светлого вечера с нами, с вами в студии был Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. В студии была Марина Борисова и я, Константин Мацан. До свидания.
До свидания, спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».